«А зачем?» — сказал Белфур. «К чему открывать эту истину Тимпану, Макбрайеру, Паунтексту или Лонгкейлу? Тебе отлично известно, что все, о чем бы они ни узнали, на первом же собрании наших людей устами проповедников разглашается среди войска. А наши люди и без того приуныли, считая, что им придется просидеть у замка неделю. Что бы они сказали, если бы им велели готовиться к месячной осаде? Но почему вы скрывали это обстоятельство и от меня? И почему теперь о нем говорите? И кроме того, каковы те доказательства, которыми вы якобы располагаете?» — спросил Мортон.
«Доказательств более чем достаточно», — ответил Берли. Он вынул целую пачку требований, направленных майором Белленденом к разным лицам, с расписками на обороте, подтверждавшими получение от них известного количества скота, зерна, муки и так далее. Совокупность полученного майором продовольствия заставляла предполагать, что гарнизон хорошо обеспечен и что в ближайшем будущем ему не угрожают лишения. Берли утаил, впрочем, от Мортона одну чрезвычайно существенную подробность, о которой сам, однако, был отлично осведомлен, а именно, что большая часть перечисленных в расписках съестных припасов не была доставлена в замок из-за жадности посланных для их сбора драгун, охотно распродававших каждому, кто пожелает, то, что им удалось отобрать у другого, бесстыдно злоупотребляя требованиями майора, совсем как сэр Джон Фальстаф, торговавший рекрутами короля. «А теперь», — продолжал Белфур, заметив, что произвел нужное впечатление, «мне остается сказать, что упомянутые тобой обстоятельства я скрывал от тебя не дольше, чем от тебя самого, так как эти бумаги попали ко мне только нынешним утром. Сообщаю тебе об этом, чтобы ты с ликованием в сердце выступил в путь и охотно делал то великое дело, которое ждет тебя в Глазго, зная, что твоим друзьям в стане язычников не угрожает ничего страшного, раз в крепости есть продовольствие, а моих сил хватит только на то, чтобы препятствовать вылазкам, но не больше».
«Но почему?» — продолжал Мортон, никак не желавший сдаться на убеждение Белфура. «Почему вы не хотите оставить меня с меньшим отрядом и отправиться с главными силами в Глазго? Ведь это, несравненно, более почетное назначение». «Именно поэтому, молодой человек», — ответил Берли, «я и хлопотал, чтобы его получил сын Сайлиса Мортона. Я старею. Для этой седой головы довольно того почета, который можно снискать среди опасностей. Я говорю не о пустой тщете, которую люди зовут земной славою. Я говорю о почете, окружающем тех, кто старательно делает свое дело. Но твое жизненное поприще только начинается. Ты обязан оправдать высокое доверие, которое тебе оказали после моего поручительства, в том, что ты, безусловно, его заслуживаешь. Под Лоуденхиллом ты был узником Клеверхауза. Во время последнего приступа на твою долю выпало сражаться из-за укрытия, тогда как я вел лобовую атаку, и моя задача была много опаснее, чем твоя. И если ты останешься под этими стенами, когда в любом другом месте нужно действовать со всей решительностью, люди, поверь мне, начнут говорить, что сын Сайлиса Мортона сошел со стези своего доблестного отца». На последние слова Берли Мортону, как солдату и дворянину, нечего было ответить, и он поспешно согласился принять предложенное ему назначение. Впрочем, он не мог отделаться от недоверия, которое невольно испытывал к человеку, снабдившему его этими сведениями. «Мистер Белфур», — сказал он, — «между нами должна быть полная ясность. Вы сочли нужным обратить самое пристальное внимание на мои личные дела и привязанности. Убедительно прошу вас поверить, что в них мне свойственно такое же постоянство, как и в моих политических убеждениях. Возможно, что в мое отсутствие в вашей власти будет внести успокоение в мою душу или, напротив, оскорбить мои лучшие чувства. Имейте в виду, что как бы это ни отразилось на нашем деле, моя вечная благодарность или упорная ненависть будут ответом на ваш образ действий. Несмотря на мою молодость и неопытность, я, несомненно, смогу отыскать друзей, которые мне обеспечат возможность выразить вам мои чувства,
и в том, и в другом случае».